Мой путь к Богу был очень долог. Только в 38 лет я нашла его. Теперь я жажду Божьего благословения для своих детей и понимаю, что прошу для них сложного пути. Несмотря на это, хочу, чтобы они научились любить Бога всем сердцем и всей душой. Иначе в развращенном мире устоять невозможно. Из раннего детства в памяти сохранилось несколько событий. Мы с родителями приехали в гости к родным на Украину. Встретили нас на машине и привезли к частному дому. От калитки к дому по всему двору вела длинная арка, увитая виноградом. Зима, холодно, снег. Кое-где висели кисти черного винограда. Нас угостили, виноград был очень вкусный. Еще я очень четко запомнила в одной из комнат дома большую картину. По цветущему полю идет девочка с пальмовой ветвью, а за ней послушно идут разные звери и животные. Мое представление о рае, о Боге было возвышенное, а согласно картине, которая завладела моим воображением, я теперь рай представляла так: животные, звери, девочка, цветы и Бог. Им так хорошо и уютно вместе, потому что в их отношениях царствует абсолютное добро и любовь. Запечатлелась в детской памяти также песня «В стране далекой за океаном». Ее пели христиане в те далекие годы. По трагичному стечению обстоятельств она стала моей судьбой. В песне говорится о малютке-девочке, которая радостно жила с матерью. Но случилось непредвиденное. Мать заболела и в мире к Богу отошла. Малютка-дочка осиротела, осталась в мире совсем одна. И у меня умерла мама. Мы с братом остались полусиротами. Отец у нас был, но он утром уходил на работу и возвращался поздно. Мы его практически не видели. Он до сих пор жив. Моя мама выросла в семье верующих. После школы, пожелав продолжить образование, уехала из дому, потом вышла замуж за подполковника. Он был человеком неверующим, как и большинство людей того времени. А мама в Бога верила, хотя посещала богослужение только тогда, когда приезжала к родным. Втайне от мужа, моего отца, она учила меня молиться. В 39 лет у нее обнаружили рак. За месяц перед смертью ее посетили родные, и она покаялась. В тот день, когда мне сказали о смерти мамы, я долго плакала и молилась Богу, чтобы он помог мне и брату. В детстве мне рассказывали о Боге, который готовит для людей прекрасную землю, где мы будем вместе с Ним жить. Я представляла, что это та чудесная планета, где живет девочка, которую я видела на картине. Мне очень хотелось найти эту планету, где живет Бог, и встретить маму. При жизни мамы в нашем доме царил достаток. Мы росли, ни в чем не зная нужды. Мама имела Евангелие, детскую литературу. Когда она умерла, эти книги исчезли. Мой отец был коммунистом. Может быть, он не хотел, чтобы в доме оставались религиозные книги. Вскоре после смерти моей мамы отец женился на женщине с двумя детьми. Мы ей были совершенно не нужны. Пошла борьба за квартиру, а мы – наследники. Эта женщина приложила все усилия, чтобы освободиться от нас. И хотя мы любили отца, особенно я, нам пришлось уйти. С тех пор я возненавидела богатство, понимая, что оно стало причиной потери отца. Я никому не рассказывала, что верю в Бога, считала, что это личное дело. Когда жила в общежитии, никто не знал, что я молюсь. Я спокойно совмещала веру в Бога с комсомолом и даже работала заместителем секретаря комитета комсомола, считая, что это моя работа, но не убеждение. За день до свадьбы меня принимали кандидатом в члены партии. В ней я состояла года полтора. Распад Советского Союза сказался и на партии. Мой муж был партийным. В то время это считалось нормальным. В комсомоле, в партии я не увидела примера для подражания. Не зная Бога и Его истины, люди в большинстве своем живут двуличной жизнью. Такой была и я. Почти все мои знакомые, хотя и состояли членами КПСС, тайно крестили своих детей, ездили в церкви в другие города. А на работе говорили, что Бога нет. Были, конечно, и атеисты, которые верили в коммунизм, но в основном все перестраховывались. А вдруг Бог есть? В 20 лет я вышла замуж и перестала молиться Богу. Господь меня останавливал, но тогда я не понимала, что это делает Бог. Период замужества – сплошная черная полоса моей жизни. Почему так произошло, я не знаю. Мужа я очень любила. У нас родилось двое прекрасных деток. С мужем я прожила 10 лет. Когда сыну исполнилось 8 лет, дочери 10, он оставил нас. Это вторая катастрофа моей жизни. Первая – смерть мамы. Я испытывала ужасную боль. Меня предали. И все же положительного в тяжелых ударах судьбы много. Я начала серьезно искать Бога. Меня не устраивали молитвы, я хотела найти Его самого, если Он есть. Хотела узнать, какой Он, и спросить, почему моей душе так больно. Почему мой уютный очаг постоянно разваливается, и я не вижу конца бедам. Это были не детские рассуждения и грезы, а осмысленный поиск Бога. Там, где я жила с детьми, было много различных церквей. Служение в православной церкви я совершенно не понимала. Иконы, свечи. Так поставишь свечку – благословение, перевернешь – проклятие. Мне пытались объяснить, но мои представления о Боге не совпадали с обрядами, преданиями и со всем прочим. За неимением лучшего я все же посещала православную церковь, чтобы помолиться в этом здании, обратив свой взор к небу, к живому Богу, но не на иконы. «Зачем поклоняться картинам?» – недоумевала я и стала искать новую церковь. Пригласили меня однажды на служение харизматы. Пришла в церковь, посмотрела, как они молятся, и здесь ничего не поняла. «Наш дух сам разговаривает с Богом», — пояснили мне. «Если есть Бог, а я Его дочь, то Отец должен понимать меня, а я Его», — пыталась я изложить свои взгляды. Проповедник бегал по сцене радостный и довольный, махал руками и что-то выкрикивал. Такое отношение к Богу мне не вмещалось. Там мне подарили Новый Завет. Каждая его страничка – драгоценность. Я с удовольствием его читала, пытаясь самостоятельно разобраться, но это было трудно. Стала я интересоваться другими деноминациями. Нашла пятидесятников. Они не молились на иных языках, но в конце служения вместе читали молитву «Отче наш». Слушая проповеди и красивое пение детей, душа моя металась и мучилась. Все и было не так. Подарили мне Библию, за что я им благодарна. Читала ее более вдумчиво. Со временем и на эти собрания я перестала ездить, не найдя примера в коммерческих делах пресвитера. Обычно в воскресный день я оставалась дома. Вместе с детьми читали Библию, молились. Устроилась я работать воспитателем в профессионально-техническое училище. Свою нелегкую работу я любила. Дети попадались трудные, в основном из неполных семей, либо из семей пьяниц. Они нуждались в любви. Сослуживицей я жила дружно, и для обездоленных детей мы были мамами, а не воспитателями. Как могли, их защищали. Случилось, что училищу потребовалось освободить рабочее место. Директор не знал, кого предпочесть, и уволил обеих, а мне поставил условия. «Если хочешь работать здесь сторожем, напиши расписку, что в случае хищения на складах ты обязуешься в течение 3 дней возместить убытки», — сказал и, улыбаясь, смотрит на меня. Я написала нужный текст, подавая расписку, сказала: «Бог все знает и видит. Вам хорошо известно, что у меня иного выхода нет». Тяжелое это было время. Без работы, с 2 детьми, муж алименты не платил, жить не на что. Рабочие удивлялись моей решительности. «Как ты будешь за все отвечать? Ведь заинтересованные люди сами вскрывают склады, а затем вызывают милицию, чтобы списать разворованное. Тебе же всю ночь придется ходить вокруг 5-этажных зданий складов». Ночи напролет я ходила, потому что боялась. Каждую смену становилась на колени и молилась живому Богу молитвой «Отче наш», понимая, что только Он поможет мне, и Он всегда был со мной. И все же однажды на моей смене кто-то проник в корпус, вытащил велосипед, лампы и еще что-то. Я побежала домой за сыном, и когда мы вернулись, все сворованное стояло у крыльца в полной сохранности. Мы с сыном взяли эти вещи и отнесли на место. Кто воровал и почему не унесли, так и осталось неясным. Затем каждую ночь воровали металлические предметы, находящиеся на территории училища, которая вся была усажена деревьями. Страшно. Я стала просить у Бога помощи. Пришла однажды на смену, у склада сидит огромнейшая немецкая овчарка. Откуда она появилась, я до сих пор не знаю. Но она сидела рядом со мной всю эту ночь и в последующее дежурство ни на шаг не отходила. Я хорошо отношусь к собакам, но кормить ее опасалась. Думаю, привыкнет ко мне, а потом куда ее деть? Увидел ее директор. «Давай, — говорит, — поставим ее на довольствие, пусть работает». Так у меня появился грозный охранник. Ночью ко мне не могли подойти даже мои дети. Она не подпускала никого. Я спокойно ходила по территории и молитвенно разговаривала с Богом. Звездное небо, тишина — это так прекрасно. Прошло 27 лет с тех пор, как умерла мама, и вдруг стук в дверь. Открываю. Заходит мой родной дядя с женой и детьми. Меня и моих детей удивило, что они были одеты не так, как одеваются современные люди, и сами по себе они выглядели необычно. Кроткие, спокойные. Мы, конечно, совсем другие. Я долго к ним присматривалась, но когда мы вместе склонились на колени и стали молиться, то молились совершенно одинаково. В их разговоре, в молитвах чувствовалось что-то родное и близкое. Они рассказали удивительную историю, как нашли нас. Эта история радовала, так как во всем просматривалась Божья милосердная рука. Оказывается, они долго думали о нас, но, зная только мою девичью фамилию, найти меня не могли. Я вышла замуж и жила с семьей в Армении, где произошло большое землетрясение. Живы ли мы остались или погибли, они не знали. Родители моего отца жили когда-то в совхозе «Магарач» под Евпаторией. Они ухватились за эту ниточку, чтобы каким-то образом найти меня, но не зная фамилии, кто им окажется действием. Паспортный стол без фамилии не станет искать. Они наводили справки в Евпатории, но им объяснили. Был такой институт «Магарач», но с развалом Советского Союза он перестал существовать, так что вы ничего не найдете. Выезжая из Крыма, они остановились у электроподстанции и спросили рабочих: «Вы не подскажете, нет ли тут поблизости совхоза «Магарач»?» «Есть, у нас работает человек из этого совхоза. Подойдите к нему, он вам все расскажет». Это было похоже на чудо. Рабочий, оказывается, знал родителей моего отца и дал их адрес. Без труда они нашли нужную улицу и дом. Но родители отца умерли еще в 64-м году. В их доме жила тетя, но и она недавно умерла. Дом продали, ниточка оборвалась. Родные зашли в соседний дом, спросили, не знают ли те кого-либо из нашего родства. Соседи сказали: «На такой-то улице живет папин двоюродный брат». Приехали к дому, а его нет. Они расстроились, ниточка постоянно обрывалась. Развернули машину и поехали. Навстречу на велосипеде мужчина. Они остановили его и спросили: «Вы случайно не Володя?» «Да», — ответил незнакомец. «Мы ищем», — и назвали мое имя. Он подсказал им, что я живу в 5 километрах от этого места. В течение получаса они нашли меня. Самый надежный паспортный стол — небесный. Через него можно находить нужных людей без адреса и без фамилии. Наша встреча была краткой. Родные спешили домой и пригласили нас к себе. Вскоре я с детьми приехала к дяде. Они пригласили меня на собрание. «Вы, конечно, извините, — заявила я, — но я не пойду, потому что в поисках Бога по каким только собраниям не ходила, однако нигде не нашла того, что хотела. Поэтому я решила ни на какие собрания не ходить. У меня есть свой Бог, которому я молюсь дома и которого я люблю. Мы, конечно, не настаиваем, но прийти и посмотреть, как проходит наше богослужение, думаю, стоит», — улыбнулся доброжелательно мамин брат. «Посмотреть? Это можно», — согласилась я. В пятницу поехали на богослужение. Немного опоздали. Захожу, народу много, и все стоят на коленях, молятся. После молитвы меня пригласили присесть на скамейку. Я уже упоминала, что от дяди узнала, что за месяц до смерти моя мама покаялась, примирилась с Богом. Но что означает покаяние и примирение с Богом, я не понимала. Удивительное дело, стоило войти в собрание, как мне вдруг стало ясно, что мама сейчас на небе и что Бог есть. Эти мысли настолько быстро пролетели в моем сознании, что я растерялась и не могла понять, что со мной происходит. Казалось, сердце от радости разорвется на части, словно внутри меня что-то ожило, пробудилось. Я понимала одно – мне нужно помолиться. После первой проповеди мне позже пояснили, что проповедовал Валентин Яковлевич Фот. Я упала на колени и начала молиться. Мне трудно было произносить слова, потому что я рыдала. Из своей молитвы я запомнила только одну фразу: «Господи, Ты один знаешь, что происходит в моем сердце». За эти краткие минуты молитвы вся моя жизнь прошла передо мной. До покаяния, если кто-то мне напоминал о маме, я тут же начинала рыдать. Встав с колен, я отчетливо поняла, что мои рыдания совершенно беспочвенны, потому что мама на небе, и что она примирилась с Богом. В этом собрании я нашла живого Бога. Эти отрадные, совершенно новые мысли в доли секунды овладели моим сердцем. И единственное, что я могла делать после молитвы покаяния, так это плакать от счастья, от неведомого мне ранее благостного покоя, который наполнил все мое существо. Ничего не зная о покаянии, как я уже говорила, и о том, что нужно примириться с Богом, тем не менее я каялась, так как это была отрадная внутренняя потребность. В собрании народа Божьего я почувствовала родное и близкое. Моя душа ликовала. Это неземное торжество являлось молитвой моей души. Если бы в тот момент мне кто-то сказал, что я ошиблась и пришла не туда, и что это не моя церковь, я никому бы не поверила и никогда не послушала бы. Сердцем я осознала совершенно ясно, что церковь Христова – это мой восторженный, милый дом, полный тепла и неземного света. А Бог, которого чтят в этой церкви, – это мой Бог, которого я так долго искала и, наконец, нашла. Я пришла туда, куда стремилась, и привел меня к этому святому блаженству мой Господь. Когда с нами происходит что-то человеческое, холодное и рассудочное, то сомнения могут одолеть. Но когда душу пробуждает сам Господь, сомнениям нет места. Я осознала и почувствовала рождение души. Я обрела духовную свободу в те секунды, когда опустилась на колени перед моим Богом, простившим все мои грехи. Радость и восторг моей души трудно передать словами. За эти благословенные минуты я бесконечно благодарна Богу. После покаяния я написала стихотворение. Приведу из него одну строфу. «Моя душа теперь живет, она поет, она страдает, и в гимнах, мой Господь, тебя она сердечно воспевает». Первое слово, которое коснулось моей пробужденной души, это стихи из книги пророка Исаии. «Ты, которого я взял и призвал, и сказал тебе, ты раб мой, я избрал тебя, и не отвергну тебя, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой». Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. 41 глава, 9 и 10 стихи. Здесь каждое слово как бриллиант. Как хорошо иметь того, который тебя очень любит, никогда не забудет и не отвергнет. «К тебе пришла, мой Иисус, я вся разбитая. Внутри ожог, на сердце боль, душа открытая. Меня так гнали, Иисус, не зная жалости. Хоть плач, кричи, ужасен мир в жестокой ярости. К тебе пришла, нет, приползла для покаяния, ведь в этой жизни только ты — суть раскаяния. Ты молча слушал боль мою, а я молилась. Ты сердце светом озарил, душа светилась. Меня утешил и простил, и в знак прощения свою любовь мне подарил и дал спасение. Стою перед тобой, Господь, с нуждой огромною. Хочу прибыть у ног твоих, всегда склоненную. Будучи неверующей, я зачитывалась романами. Теперь мне не нужны никакие книги, ни телевизор. Смотреть программы я очень любила. У меня появилась Библия. Я не расстаюсь с ней ни днем, ни ночью. Я постоянно ношу ее с собой. Первая книга, красоту которой Дух Святой раскрыл мне, это книга Неемии. Иерусалим стал как бы моим домом. Разрушенная стена вокруг Иерусалима, о которой говорит Неемия, это копия моей разрушенной духовной и семейной жизни. Читая строчку за строчкой эту драгоценную книгу, я понимала, что и мне нужно кропотливо, камешек за камешком, восстанавливать свою духовную жизнь. Ко мне приходили неверующие друзья, знакомые. Я всем подробно рассказывала, что в каждом доме, в каждой семье должна быть надежная стена, чтобы враг душ человеческих не разрушил их дом, как разрушил мою семью. И читала им живые слова из книги Неемии. «Вы видите бедствие, в каком мы находимся. Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем построим стену, и не будем впредь в таком уничижении». 2 глава, 17 стих. «Мне нужно было с семьей переехать, возникли сложности, я даже заболела. Открыла опять книгу Неемии, каждое слово касалось меня. Не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, и за дочерей своих, за жен своих, и за домы свои». 4 глава, 14 стих. «Как у Господа все просто и понятно. Не нужно отступать, праздно стоять и смотреть, а сражаться за свой дом, чтобы привести детей к Богу, спасти их и свою душу. Как я благодарна Богу за эти минуты общения с Библией. Я буквально наслаждалась, как будто сверху в мою душу вливался елей. Болезнь отступала и не мешала мне погружаться душой в святые истины и общаться с Богом. Мы переехали с детьми ближе к родным. Через время покаялась дочь. Сын еще далек от Бога. Мы о нем молимся и уверены, что он придет к Господу. Я буду тихо с упованием ждать, что настанет тот день, когда я смогу поблагодарить Господа за то, что Он привел моего сына к себе. В моей жизни после того, как я обратилась к Богу, изменилось все. Трудностей не стало меньше, но теперь со мной и моей дочерью идет по жизни удивительный Господь. Во всех переживаниях и бедах Он рядом. Он учит, наставляет, помогает. Я так благодарна Иисусу, что Он привлек меня к себе и ведет дальше нелегким путем. Девизом моей жизни стали теперь слова апостола Павла. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Римлянам 8:38-39. «Как бы трудно нам ни было в этой жизни, мы самые счастливые из всех людей, живущих на этой планете, потому что мы знаем Господа Иисуса Христа. Я благодарна Богу за то, что у меня есть прекрасная церковь, членом которой я являюсь, мои заботливые родные, которые привели меня к Господу. Бог посылал мне драгоценные встречи с людьми, любящими Его всей душой». После конференции по благовестию Николай Семенович Мазурин вечером был на квартире у моих родственников. Все собрались за чашкой чая. Он беседовал с детьми, а я стояла сзади и слушала. Он рассказывал, как любил свою жену и спросил, любят ли они родителей и как к ним относятся. Ничего особенного он не рассказывал, но манера, с какой он говорил, и любовь, с какой произносил каждое слово, настолько касались моего сердца, что я залилась слезами. «Побольше было бы таких людей на нашей земле», — подумала я, — «насколько прекрасней стала бы жизнь». «Вам хотя бы посмотреть на таких христиан», — говорила я позже знакомым. «Только постоять рядом с ними, и вы почувствовали бы потоки любви, льющиеся из сердца и уст этих людей. Я очень хочу научиться так любить Бога, чтобы и у моих детей был такой Бог». Да, Валентин Яковлевич Фот и Николай Семенович Мазурин сыграли большую роль в моей жизни. Я поняла, что с ними Бог, и благодарна им за это. Благодарна и родным, что они научили меня самому главному – взывать к Богу с постом, когда наваливаются трудности. Очень благодарна за то, что они привели меня к струящемуся источнику, из которого я почерпнула живую воду, которую пью с того момента, когда Господь привлек меня на путь спасения».